Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Режиссер Андрей Судиловский. Сегодня гость программы «Светлый вечер». Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас замечательный повод к нашей сегодняшней беседе. 29 апреля в 7 вечера в Москве в Доме русского зарубежья состоится премьера вашего фильма под названием «Записи. Священник Александр Ельчининов». Из названия понятно, кому этот фильм посвящен. Документальный фильм про одного из интереснейших деятелей русского зарубежья. Я вот очень люблю священника Александра Ельчининова, его эти записи, эта книга, собственно, единственная книга от него, скажем так, оставшаяся. Я помню, что когда только-только начинал воцерковляться, один мой старший товарищ в числе первых книг, которые мне когда-либо были подарены на православную тематику, чтобы погружаться в тему, что называется, вот была книга митрополита Антония Сурожского и книга отца Александра Ельчининова «Записи». До сих пор она у меня дома стоит. И вот об этом священнике и о работе над фильмом, о нем мы сегодня с вами поговорим. А вот как вообще сама идея пришла делать фильм именно об отце Александре Ельчининове? Из многообразия деятелей русского зарубежья именно о нем, хотя вот для ценителей имя известное, но, наверное, для вот совсем широкого слушателя, зрителя не такое уж известное.
Ну, Дом русского зарубежья занимается много лет тем, что популяризирует людей, которые составляют как бы цвет такой интеллигенции тех лет, которые первая волна, которые уехали в вынужденную эмиграцию, и в их числе было, ну, во-первых, дом носит имя Александра Солженицына, поэтому это имя для Дома русского зарубежья особенное, вот, и с Александром Солженицыным работал Никита Алексеевич Струве. Очень плотно. Они, собственно, он был издателем «Выемка пресса», издателем «Архипелага ГУЛАГ». И я делал про них тоже картину в Доме русского зарубежья, такой двойной портрет получился. Вот. И имя Никиты Алексеевича очень в Доме русского зарубежья как бы почитается. А он был женат, Никита Алексеевич, был женат на дочери отца Александра. Поэтому это такая семейная связь, которая отца Александра поставила, ну, в особое положение, так сказать, вот среди людей, близких, так сказать, по духу, по идеям, вот, Дом русского зарубежья, и он как бы вот, ну, ждал своей очереди, потому что людей много, а фильмы делать долго, и, в общем, имен достаточно много, и, ну, вот дошла до него такая как бы очередь, вот. Дело в том, что я был немножко так озадачен, потому что для кино нужна судьба. Такая яркая судьба с перипетиями там какими-то и так далее. Отец Александр прожил недлинную жизнь, и судьба его не была ознаменована какими-то такими потрясающими драматическими событиями, которые бы были, ну, интересны для хорошего сценария. Вот. И у меня была очень трудная задача, на самом деле, потому что как из, в общем-то, достаточно обычной судьбы священника, когда он священником-то был всего 8 лет, как из такой судьбы сделать картину. Вот, это была как бы большая проблема. Вот, ну, я постарался из нее как-то выпутаться, ну, погрузив отца Александра, так сказать, в исторический контекст и попытаться проанализировать ну, вообще вот эти процессы, которые происходили с людьми, как они там устраивались, как они жили, что они чувствовали. Это ведь на самом деле очень, ну, большая драматическая такая вот история людей, оторванных от России насильно. Они были больны этим вообще очень серьезно. То есть это составляло их прям такую трагическую боль, настоящую. Вот, это как бы не сегодняшняя эмиграция, например, да, потому что для них это была очень серьезная драма. Вот, и отец Александр, конечно, не исключение вот в этом деле. Поэтому вот эта, собственно, конструкция и позволила собрать вот эту историю в некое единое целое, и мне кажется, что она получилась достаточно любопытной. Дело в том, что отца Александра окружали, ну, такие яркие личности, известные гораздо более, чем он. Вот. Он учился с отцом Павлом Флоренским, тогда еще Павля.
В гимназии, он, в гимназии Тифлисе.
Да, в Тифлисской гимназии номер 2. Вот. И Павля – это был ближайший друг отца Александра, тогда просто Саши Ельчининова. Вот. И когда я читал, значит, их переписку и, так сказать, всякие выяснения отношений, довольно сложные там у них взаимоотношения, я, это в фильм не попало, потому что это отдельная картина, и она как бы отвлекает от главной линии, наверное, повествования. Меня поразил уровень их вообще общения, о чем они говорили, что их занимало. А им было там 16-17 лет. Вот основная масса переписки – это вот этот возраст. Окончание гимназии, они прям сблизились и так как бы уже анализировали, так сказать, серьезно там, что происходит с ними, вокруг, психология, то есть как мир устроен и так далее. Они читали очень много интересных разных книг, которые сегодня никто не знает. Вот, и вот этот уровень их взаимодействия меня, конечно, потряс, потому что это какая-то такая, знаете, сегодня редко встречающаяся реальность. Люди так уже не, ну, как бы не мыслят этими категориями вообще. Это тоже, так сказать, нам может быть интересно сегодняшним, как бы посмотреть, какие они были, как, на каком уровне они общались. Вот. Потом протоиерей Сергий Булгаков, например, он был духовником, собственно говоря, может быть, самым близким таким человеком для Александра, отца Александра Ельчининова, потому что он организовал русское студенческое христианское движение еще здесь, в России. И, ну, это как бы христианская такая школа для общения с молодежью и так далее. Вот. И когда они оказались в эмиграции, он стал эту школу восстанавливать там. Вот. А отец Александр всегда, ну, тяготел к педагогике. Ему нравилось общаться с молодежью. Он как-то в этом какой-то кураж для себя находил. Вот именно кураж, об этом Флоренский пишет так очень язвительно, надо сказать. Вот,
поэтому... А почему язвительно?
А вот не знаю, у них произошла какая-то там такая ситуация. Они, в общем, довольно конфликтовали здорово на разные, как бы, темы. Флоренский обижался, что Ельчининов недостаточно внимательный к его, значит, изысканиям, мыслям, к физике. Вот он очень физикой занимался. А Ельчининов, он бы такой гуманитарий больше. Хотя он достаточно хорошо разбирался в этих всяких там... Это в фильм вошло, кстати, часть этой переписки, там, про какие-то магнитные поля Земли, там, вот это все очень сложный язык. Вот. И они конфликтовали. И в каких-то там заметках, значит, Флоренский назвал Ельчининова мотыльком, потому что, дескать, он вот так порхает, за собой увлекает, а потом бросает, значит, этих молодых людей, потому что они ему наскучивают. Ну, такой вот прям довольно большой кусок у него, такие тексты про него написаны. Не знаю, реакции Ельчининова я не нашел на это дело, но это вот Флоренский написал. Вот, поэтому там, конечно, ну, потрясающе интересная такая вот объемная такая история вот их взаимоотношений и так далее. Вот, а священником-то он стал, собственно говоря, по настоянию отца Сергия Булгакова. Вот. И он совершенно не ожидал этого дела, потому что как-то он любил педагогику, занимался с детьми, ему было этого вполне достаточно. Он женился, у него было трое детей уже во время, ну, еще здесь, в России. Вот. И он как-то об этом не думал. И вот он пишет, тоже интересно, в дневниках, как на него произвело это, так сказать, вот его предложение, какое на него произвело впечатление, вот, страшное. Потому что это действительно такой перелом-то. Серьезный. Священство – это же не просто так. Вот, и, ну, вот он пошел по его пути, так сказать, по смирению, и был очень счастлив этим, потому что много раз потом писал, что быть священником – это, конечно, великое счастье, и он в этом нашел вот ту последнюю, как бы, уже глубину, которая жизни, смысла, так сказать, и так далее, которую он, видимо, искал интуитивно, ну, собственно, как мы все ищем чего-то, так сказать, какую-то опору в жизни, чтобы что-то незыблемое, что-то такое капитальное. Вот он нашел это в священстве. Но вот судьба так распорядилась, что Господь распорядился, что он очень короткую жизнь. Он всего послужил 8 лет, делал большие успехи, в Ницце его там как очень почитали и так далее. Его перевели во Францию в собор на Рю-д'Арю, в собор Александра Невского. И он, приехав туда, ну, говорит, нелепость с нашей, как бы, точки зрения такой бытовой, мирской, да, он заболел какой-то непонятной болезнью, там какие-то то ли аллергии, то ли язва, там, в общем, какие-то сложные, никто так и не выяснил, как это все называется, вот, и буквально там за короткое время заболел и скончался, вот. Вот такая судьба, то есть он, по сути дела, как бы, ничего такого не совершил. И, но его путь, как бы вот этот духовный, его вот поиск там и так далее, он, в принципе, похож на... Ведь его тексты в книжке очень похожи на тексты вот других духовных там учителей и так далее. Они ведь все проходят приблизительно, ну, как бы одни ступени, одни и те же, по-разному их описывая.
Вот это как раз интересно. А путь отца Александра, вернее, будущего отца Александра, ну, если не к вере, не знаю, был ли он с юности неверующим или, наоборот, верующим, но к вере и в вере, вот какие там главные этапы?
Ну, вы знаете, он, судя по его вот дневниковым, очень кратким, кстати говоря, записям, он был близок к этому. Гораздо раньше, чем Флоренский, кстати говоря.
Я поэтому и спрашиваю, потому что Флоренский-то признавался, что дома была в основном литература по наукам, инженерная, и вот с юности он был воспитан в скепсисе по отношению к метафизике и религии, при этом чем больше было такого воспитания, тем больше было интереса, и книги какие-то религиозного содержания стояли глубоко в полках вторым рядом, но вот при этом как-то с юности это манило отца Павла Флоренского будущего. А вот каков в этом смысле был путь его ближайшего друга по гимназии?
Ну, вы знаете, есть такой эпизод, он в картине, он вообще достаточно интересный, яркий, и в картину, конечно, я его взял, это поход, такое паломничество небольшое, отец Александр тогда еще, он был юноша совсем, 16 лет. Он пошел в монастырь на горе, там недалеко от Тифлиса, высоко в горах. Я забыл, как он называется. Ну, ладно. Вот, значит, и с, как бы с попыткой, ну, пожить там, понять монахов, понять их образ жизни, почувствовать, как они там все это дело переживают. Вот. И тогда это было совершенно, ну, дикое место. Туда просто тропа в горах, какие-то колючки, там никого нету. И он туда вот описывает свой этот путь, рассказывает, что они со школьниками там иногда гуляли, приходили туда на гору, значит, и вот заходили в монастырь, пили чай, болтали с монахами, как он говорит. Вот. А потом он пошел один с целью понять мотивацию, как сейчас говорят, да, и смысл их там существования. И он пишет, что вот колокол звонит, никого нету, там два монаха, двое. Вот, и, значит, никого нет, колокол звонит, никому это не надо. То есть, как бы, вроде как такая полная замкнутость и бессмыслица для, там, ну, для... Никто туда никогда не приходит, это очень далеко. Вот, и, тем не менее, вот он как-то описывает свои чувства, значит, как он, как звучат, там, звучит служба, там, как, значит... Ну, как какие-то внутренние свои тонкие, так сказать, переживания, и при этом, как бы на контрасте он рассказывает о том, что вот, а вот где-то сейчас там у меня в доме, там вот где-то в огни внизу под горой видны Тифлис, значит, там где-то мама, там чай разливает, там брат играет, значит, Бетховена, там что-то такое. Вот, то есть вот этот контраст между вот этой уединенной монашеской какой-то реальностью и городом, он как-то вот его поэтически очень осмыслил. Вот. Ну, вот такие... Дело в том, что отец Александр вообще дневников не вел практически. Вот эта книжка, просто вкратце, записи, которая называется, она была собрана его вдовой уже после его кончины. Она собрала все, что было. Письма, какие-то почеркушки, воспоминания, впечатления короткие очень. И это самое. И все это издала, получилось очень, вы знаете, не очень, очень небольшого объема книга.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Режиссер Андрей Судиловский. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Мы говорим о священнике Александре Ельчининове и о фильме о нем, который называется «Записи». Называется так фильм по названию книги отца Александра, которую, как мы начали только что говорить, собственно, он не писал. Это его вдова собрала его зетнозаписи, и под таким заглавием это было опубликовано. Но вот так бывает, что человек входит в историю одной книгой, которую, к тому же, он не собирался писать и не писал, но вот, тем не менее, может быть, если бы не было этой работы, вот этого труда вдовы отца Александра, то мы бы сейчас и программу об этом не записывали, и кино ваше не было бы снято, потому что, ну, не было бы повода, а так сейчас вот набираешь в поисковой строке отец Александр Ельчининов, и сразу выпадает куча ссылок, то есть это фигура, о которой можно знать, и так далее. Но вот как раз я хотел про книгу вас спросить, вы ее перечитывали, может, не раз в процессе работы над фильмом.
Конечно.
А что для себя самого такого яркого, запомнившегося или, может быть, важного по-человечески или с какой-то христианской точки зрения о вере, о церкви, о жизни вы для себя вынесли? Ведь наверняка бывают какие-то прям цитаты, какие-то мысли, которые западают в сердце, с которыми потом какое-то время живешь, и вот они остаются с тобой. Такой праздник, который всегда с тобой.
Ну, вы знаете, у меня в жизни был такой эпизод, когда мне тоже предложили стать священником.
Ничего себе.
Да. Это было, конечно, ну, это мой знакомый, протоиерей отец Александр, вот, Волохов, он мне вдруг сказал такую вещь. Вот, и когда я читал вот реакцию отца Александра на такое подобное предложение, я настолько его понял, потому что это был ужас такой. Я, конечно, отказался, потому что я, ну, не счёл себя, так сказать, вообще ни разу, никакой возможности я не видел, чтобы как бы переступить эту черту для себя, потому что, ну, мы, конечно, все грешные, но, ну, вот ощущение, что где алтарь и где ты, так сказать, это особая грань такая, конечно. Вот. И когда он описывает свои вот ощущения от работы священником, от вот этого, от этой немножко другой реальности, потому что рукоположение у меня... Много друзей священников, ну, достаточно много, вот, и один мой самый, можно сказать, близкий человек, ну, по жизни, мы с ним вместе учились, он тоже отец Александр, Абрадушкин, он служит в деревне в Костромской области, в деревне Домнино, там монастырь святых царских мучеников, и рядом вот это Сусанинское, так сказать, гнездо родовое, где он совершил свой подвиг, где он жил, где вот, вот Сусанино, там недалеко деревня, болото вот это знаменитое, где все. Вот, и я присутствовал на его рукоположении тоже, в Костроме, когда это происходило. Понимаете, я видел эти слезы, этот страх, вот прям до мурашек, понимаете, когда это... Я видел, что он, ну, умирает для, как бы, для какой-то своей прошлой жизни, вот прям по-настоящему. Это как бы смена кожи такая. И вот, вот эти описания, наверное, отвечая на ваш вопрос, вот описание вот этих моментов меня, конечно, вот, ну, близко задели, так сказать, да, вот. А таких поразительных там каких-то мыслей, которые бы я не читал и не слышал ранее, наверное, нет. Наверное, нет. А, потому что отец Александр очень... Знаете, Сергей Булгаков про него хорошо сказал. Он говорит, он... Его особенность заключается в том, что при интеллектуальной очень мощной базе, так сказать, он человек абсолютно по-детски верующий. Вот эта детскость и непосредственность веры, вот это, может быть, второй момент, который для меня такой, ну, важный в жизни, потому что ведь мы как бы все идем этим путем и пытаемся, так сказать, как-то приблизиться к вере, периодически ее теряя, восстанавливаясь, так сказать, падая и вставая, что называется, да, вот. И вот эта детскость и непосредственность, она как-то как бы приоткрывает как бы ворота, что ли, двери какие-то. То есть тебе говорят, что это все не так сложно и страшно, так сказать. Ты просто вот будь как дитя, довейся. И сразу все меняется. И вот какие-то редкие моменты, которые сам проживаешь, да, и понимаешь, что вот это, наверное, самый простой и верный путь. И вот это есть в его текстах, вот эта вот детскость, какая-то очень простота. Простота, непосредственность, в отличие, кстати, от отца Павла Флоренского, который там такое крутит, что там и мама не горюй, там и оккультизм какой-то немножечко присутствует, там еще что-то. В общем, там было все очень сложно. У него был очень сложный, как бы, вот путь духовный, скажем так. Вот. Вот как-то, наверное, вот я так отвечу на ваш вопрос.
Интересно то, что вы вспоминаете и про историю действительно рукоположения отца Александра. Столько разных свидетельств есть о том, как люди переживают этот момент. Вот мне вспоминается по ассоциации, как где-то свой день рукоположения в Священный Сан описывал отец Александр Шмеман, человек, который, наоборот, с детства... В общем, был в алтаре и признавался, что для него никогда вот ничто не казалось столь интересным, столь привлекательным, как служение церкви, священство. В каком-то смысле выбора не было, он даже не выбирал. Для него это было совершенно очевидным путем стать священником и так далее. И при этом, когда он описывает свое день своего рукоположения, если я не путаю, я не цитирую, но там смысл был такой, что полная атрофия чувств. Вот ничего не чувствую. Какая-то сплошная тишина и пустота внутри. Полная статика. Так интересно, как Господь каждого человека по-разному как-то ведет и по-своему касается. А я вспоминаю, может быть, вам тоже это запомнилось из вопроса об искренности веры у отца Александра Личининова в записях. Поражает, писал он, полное равнодушие на исповедь. Вот люди приходят и равнодушие на исповеди. Хотя я однажды такой комментарий слышал, что скорее эти слова нужно понимать в том контексте, что в дореволюционную традицию входило причастие раз в год. То есть это не наша еженедельная исповедь, которая кому-то уже может показаться таким, ну, еще раз о том же самом, вот откуда равнодушие взялось. А когда человек один раз в год приступает постом к исповеди, вот тут равнодушие действительно может шокировать и как-то внутренне возмутить священника. Ну, это же таинство такое важное событие, особенно если оно редкое, и как можно быть равнодушным и как-то вот как к формальности к этому относиться. Помните этот эпизод?
Да, я помню, конечно, да. У него есть еще одна цитата, там тоже не цитирую, а, так сказать, передаю смысл, что гораздо страшнее, он говорит, гораздо страшнее человек верующий, но прохладный, чем неверующий, но, так сказать, горячий, вот так вот он говорит, равнодушие в вере. Вот это, говорит, самое страшное. А по поводу вашего замечания, очень там интересный момент у него, я помню. Значит, когда его рукополагали, он написал такую фразу, что раньше я очень чувствовал время, которое очень быстро бежит мимо и так далее, потому что я как бы стоял на берегу и наблюдал, как этот поток бежит. А сейчас я ныряю в его глубину, где время безразлично. Это он говорит о посвящении именно вот в сан. То есть вот это как бы погружение вот в реку, да, в воду, в поток, вот этот образ, он очень такой интересный, и действительно время перестает быть таким, как оно было до, наверное, я так предполагаю, вот. Так что это, конечно, очень такой момент. Он сказал, у меня два в жизни события – это брак и священство главных.
Мне показалось таким важным ваше замечание, что человек, когда принимает священный сан, ну, у меня тоже понятно об этом, этого опыта нет, но, видимо, в каком-то смысле действительно умирает для прежней жизни. И мы же знаем случаи, когда это умирание было мучительным, и в итоге человек как бы заставил, убедил себя, что нужно для прежней жизни умирать, но не смог на самом деле этого сделать. Это пример, Сергея Николаевича Дурылина, писателя замечательного, философа, такого одного из ярчайших представителей русского духовного ренессанса Серебряного века, который так и воспринимал священство. У меня закончилась жизнь, говорил он, началось житие. Надо снять с полки Пушкина, потому что не могут на одной полке стоять Пушкин и Макарий Великий. Но он внутренне на самом деле не готов был снять Пушкина с полки своей души, и поэтому в итоге его судьба в священстве сложилась очень трудно. У нас нет оснований полагать, что он как-то ушел из сана, или сложил с себя сан, или был извергнут из сана, но, тем не менее, некий кризис священства он пережил, и, в общем, ну, как священник с какого-то момента в своей жизни уже себя не реализовывал никак. А вот то, что вы описали про отца Александра, это внешне какой-то схожий такой прыжок веры, но с полным смирением и доверием Богу, когда ты действительно как бы умираешь для прежней жизни, но это не потеря, а приобретение. Это не то, что ты в себе что-то зажимаешь, как такую непосильную жертву, как пружину, которую ты зажал, которая, если сильно зажать, рано или поздно она обратно распрямится. А это такое какое-то чувство, наверное, доверия Богу и готовности принять от Него все и служить Ему, когда ты вроде бы от всего отказался и вроде бы на первый взгляд всего лишился, а на самом деле все приобрел, на самом деле остался всему открытым, и вот действительно нырнул куда-то так глубоко, где все тебе доступно, все тебе открыто, но ничто тобой не обладает. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях режиссер Андрей Судиловский. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях режиссер Андрей Судиловский. Мы говорим о священнике Александре Ельчининове, замечательном деятеле русского зарубежья, и о фильме Андрея Судиловского об отце Александре Ельчининове. Фильм называется «Записи». Напомню, его премьера состоится 29 апреля в 7 вечера в Доме русского зарубежья в Москве. Попасть на этот показ, на премьерный показ, можно через регистрацию на сайте Дома русского зарубежья. Насколько я понимаю, показ и приглашение на него бесплатное. Но нужно зарегистрироваться, поэтому, дорогие слушатели, вот сайт Дома русского зарубежья, там всю информацию ищите. Ну, и мы продолжаем наш разговор. А вот у вас в фильме есть кадры, снятые в Ницце, где много лет отец Александр служил. Это вам по нынешним временам удалось туда попасть и там снять, или это как-то вы через стримеров реализовывали?
Нет, мы сами поехали.
Ничего
вот
себе.
Вообще, ну, это не так сложно, как кажется, на самом-то деле. Вот мы поехали и провели там дней 10, наверное, времени, потому что мы снимали и в Париже, и снимали в Ницце. Ну, нужно было как-то передать вообще атмосферу и современного города, и вообще, что там происходит. И, так сказать, там, возможно, там появилась у меня такая мысль, как бы противопоставить ту реальность, как бы благополучной такой Европы и нашей русской действительности. Потому что у меня в кино все русские, так сказать, эпизоды сопровождаются со снегопадом, метелью и так далее. То есть образ такой снежной России, он для меня как-то вот давно как-то запал в меня, потому что, знаете, давным-давно уже, так сказать, когда я только-только вот еще тоже в 90-е годы как бы воцерковлялся, и для меня одним из важных таких духовных впечатлений было совершенно неожиданная картина, которую я видел в окно приземляющегося самолета над Россией, когда я возвращался из какой-то поездки из теплых этих, из европейских каких-то стран. Я летел и увидел заснеженные вот эти вот поля и представил себе вот в этом снежном, как бы огромном пространстве, такую светящуюся точку, огонек хижины, в которой ютится Сергий Радонежский, допустим. И вот я вдруг понял, как из ничего, из вот просто из молитвы. Вот человек с топором ушел, сел там где-то на Маковце, да, и начал, срубил себе эту какую-то избушку, и там просто молится. И как из этого, вот из этой точки, светящейся, пульсирующей, как бы, да, вот такой, как сигнал такой, посылаемый, так сказать, в мир, как из него родился вот этот вот, вообще, можно сказать, наша страна, да, как город Сергиев Посад, как это все, вот как это реализовалось. Вот этот процесс я вдруг разом увидел вот через этот иллюминатор, удивительно. И поэтому в кино у меня вот сейчас мне захотелось как-то вот этот образ реализовать, и мне кажется, это получилось, потому что снег, неуют какой-то и для многих, да, и вот этот образ какой-то такой, ну, как бы тяжелой какой-то такой реальности нашей жизни, какой-то такой немножко неустроенной, он на самом деле гораздо глубже, интересней и покойней, что ли, чем вот этот примитивный пальмово-песчаный как бы рай, так называемый, который, значит, все ставят себе прям во главу как бы угла и всех, предел всех мечтаний, так сказать, да, это пальма, шезлонг там и какое-нибудь пиво, так сказать. Вот, понимаете, вот это противопоставление, оно, мне кажется, у нас в кино очень даже так как-то сработало. Вот.
А вот у вас в фильме один из спикеров, тех, кто рассказывает об отце Александре, это отец Андрей Елисеев, священник, который сейчас служит в Ницце, в том самом храме, где служил отец Александр. И меня в фильме так очень зацепило одно его замечание про то, что вообще-то мало помнят отца Александра Лечининова, то есть нет какой-то... Это не фигура, вот, не фигура местной памяти, не тот там, не знаю, по поводу кого в Ницце бы как-то, ну, не знаю, там, собирались бы чтения, праздновали бы его там дни, не знаю, ангела или дни рождения. Ну, как, в общем, хранят память о таких выдающихся деятелей? А вот рассказывал отец Андрей, ну, как-то, ну, почему это так сложилось, почему эта память как будто не востребована?
Ну, он сам недоумевает. Он, собственно, так и говорит, что я, говорит, не понимаю, почему, но это действительно так. Штука в том, что вообще наша же, вот, ну, как наша реальность, наша действительность, она очень сильно поменялась. И то, что было важно и интересно там 70 лет назад, например, да, сегодня это совершенно уже как-то мало кого интересует. А зря. Вот. Это тоже одна из линий фильма, потому что поиски вот этой базы, которая необходима для существования, просто как воздух. Вот. Тогда люди были другим мотивированы, они как-то другими категориями как-то мыслили, и они были еще, может быть, генетически более заряжены духовно, что ли, да, то есть вот тот запас как бы образа мыслей, еще не секуляризированного, так сказать, сознания, вот сегодняшнего, да, как сегодня, а того еще сознания, он давал огромную силу, вообще энергию, вот выживать, побеждать, строить и так далее. У меня вообще огромное убеждение в том, что все наши достижения, как бы вот исторические, они связаны именно с этой силой, потому что в Великой Отечественной войне победа была одержана, так сказать, не именем Сталина, а именем Божьим, потому что люди, вот эта вера, может быть, даже она не впрямую как бы проявлялась, некоторые там тайные крестные ходы, там, вот у меня была картина «Рубеж» называлась, вот там есть эпизоды, когда просто обычные женщины верующие там на санках прячут, заматывают в тряпки в какие-то иконы, потому что, ну, как бы нельзя, да, вроде как, и на этих санках возят вокруг города, вот так делают такие тайные крестные ходы. То есть вот эти вещи, они по-настоящему работали и делали вот это незримое, но совершенно великое дело, которое, собственно говоря, и дало вот результат. Вот, и это, ну, в этом вся сила, вот, наверное, в духовной реальности, которую я пытаюсь в картине как-то нащупать, что ли, да, вот у меня там есть такие мультипликационные, как бы, вставки небольшие мы сделали, которые дают ощущение, что этот мир не так прост, он не трёхмерен, так сказать, он гораздо глубже и сложнее, чем мы о нем думаем, вот, и вот эта интонация и в музыкальном, так сказать, оформлении она присутствует. То есть это попытка вот зафиксировать эту силу, эту реальность, которая нас сопровождает, хотим мы этого или не хотим, верим мы или не верим, это не важно. Но она работает сама по себе. Вот. Вот меня несколько лет назад, я прочитал книгу святителя Николая Сербского «Война и
Библия»,
и Библия.
Угу.
Вот, где тоже, вот как отец Александр, в простоте, совершенно простыми, так сказать, логическими доводами герой доказывает причинно-следственные связи между вот всеми существующими и существовавшими прежде войнами. И это ничего не меняется со временем, происходит все то же самое. То есть всякая война, сегодняшняя, там, прошлая, Великая Отечественная и так далее, они все вот движимы вот этими тайными какими-то пружинами, которые духовные. Вот, и это осознание этого ведет, как бы, как всегда, как и в истории и Ветхозаветной, и вот как Николай Сербский описывает, это все ведет вот к высвобождению, да, то есть осознание и покаяние народное, скажем так, да, оно ведет к выходу из этой ситуации, к выходу, к победе там или к миру, к какой-то другой жизни, ну, на новый этап выводит. Вот. И, собственно говоря, вот про это тоже как бы в фильме, ну, каким-то вторым-третьим планом я пытаюсь говорить. Вот. Но, знаете, по опыту могу сказать, что вот эти совершенно не вербализированные, никак не читаемые с первого взгляда слои, вот эти мысли, они как-то все равно считываются. Правда. У меня было много раз такой вот опыт, когда люди вот это все считывали, то, что я, о чем я как бы только думал, а не говорил. Удивительная тоже вещь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Режиссер Андрей Судиловский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о фильме «Записи». Фильм посвящен священнику Александру Ельчининову и назван по заглавию книги отца Александра. «Записи», как мы уже сказали, это единственная книга от него оставшаяся, и ту он не писал. Это действительно его дневниковые заметки, иногда очень короткие, но все очень пронзительные, собранные потом, впоследствии его вдовой. И книжка «Записи» отца Александра Ельчининова была, ну, на книжной полке одной из обязательных для тех, кто, насколько я могу судить, вот приходил к вере в 90-е, когда литературы было мало, когда она только появлялась, и вот наряду с текстами уже упомянутого митрополита Антония Сурожского, может быть, отца Александра Меня, вот книга «Записи» отца Александра Ельчининова тоже была на книжных полках, уж точно в церковных лавках. Сейчас, кстати, не знаю, переиздана ли она, переиздается ли, когда было последнее издание.
Я не видел ее нигде.
Ну, вот у меня тоже издание каких-то еще вот тех вот, ну, конца 90-х, начала, может быть, нулевых годов, когда вот там в одной из церковных лавок она продавалась. А вы же пообщались с потомками отца Александра.
Да.
Вот какое впечатление производит это общение?
Вы знаете, это, ну, такие по-европейски очень приятные, достаточно открытые люди, но у них это, получается, внуки.
Внуки.
Да. Но у них они совершенно по-своему представляют себе всю эту реальность, и нашу здешнюю, и, так сказать, ту, которая, о которой мы снимали кино. Они же родились уже там, вот, и для них это все было описано и рассказано их вот родителями и бабушкой с дедушкой. Вот, и у них, конечно, очень отличаются представления и о нашей стране, и вообще даже об истории, потому что в эмиграции существовало и существует до сих пор такое мнение, что они сохранили вот некую истинную, так сказать, русскую жизнь и веру в эмиграции, а то, что происходило в России в советское время, это все, так сказать, уничтожило все вообще ростки, так сказать, чего-то живого и здорового, и это как бы уже они рассматривают это как такой второй сорт, что ли. Вот. И я был просто поражен и обрадован, когда я у отца Александра Ельчининова нашел текст, посвященный именно вот этому мнению эмиграции о самой себе, да, и о сохранении духовности. И там есть эпизод, который для меня тоже очень такой важный. Он говорит, что это такая психология викингов, что нас призовут, и мы придем, все поправим, так сказать, и, значит, мы вот, так сказать, истина такая, сохранившаяся в своей первозданной чистоте. Это совсем не так, потому что мы здесь только рассуждаем об этих вещах, а там люди платят за это своей собственной кровью. Для меня это был просто такой подарок, потому что это ответ многим вот...
Будущим поколениям.
И будущим поколениям, кстати, и тем, кто сейчас так думает. Мне очень досадно, потому что, ну, это вообще как бы своя как-то исключительность, она никого как бы никогда не красила и никакому добру не приводила, да. Вот. Я не хочу сказать, что у них это присутствует, но вот по судя по интонации, по каким-то оттенкам, так сказать, выражениям, мне показалось, что... Ну, как-то у них есть ощущение, что они немножечко, так сказать, вот в этом вопросе выше, чем мы здесь все присутствуем. Вот. Но люди, повторяю, очень милые, симпатичные и, так сказать...
А у них есть ощущение, вот, ну, если угодно, величия их деда? Может быть, величие не то слово, которое применимо к отцу Александру Ильчининову, но в силу того, что, о чем мы говорили, что это, может быть, не та фигура, вот прям память о которой пестуется и хранится, но, тем не менее, вот их не удивляет, что приезжает русский режиссер снимать фильм об их дедушке. Ведь, может быть, такая реакция, ну, дедушка и дедушка, был дедушка русский священник, подумаешь, а тут, оказывается, фильм про него решили снять.
Ну, знаете, наверное, они привыкли, что про эмиграцию снимается много достаточно фильмов. Вот, им это кажется, что это в порядке вещей, вот, и, так сказать, такого удивления это, конечно, не вызывает. Вот. Что касается деда, то они очень мало что могли сказать о нем. Совсем. Вот. И только показывали какие-то... Они хранят вещи, хранят, так сказать, очень трепетно, так сказать, там и какие-то книги, связанные с ними, с дедушками. Но это как бы в доме просто существует такая вот традиция хранить. Они фотографии, книги, иконы. Дело в том, что супруга Тамара Ильчининова в девичестве Левандовская, вот, она была иконописцем. И довольно много икон ее в Париже, в храмах висят вот на таких прям почетных местах. Настоящий иконописец, очень хороший, такой талантливый. И дочь ее тоже была тоже иконописцем, то есть у них это... И мало того, она когда овдовела, она этим зарабатывала просто на жизнь, потому что жили они очень бедно, это правда. Вот, и как-то вот это какая-то больше бытовая сторона жизни семьи вот, им доступна. То есть они хранят вещи, вот это здесь, это там, а какого-то понимания там, масштаба личности, так сказать, мне показалось, что как-то... Или он был, но такой тоже вот как бы, ну, понятно, у нас, так сказать... Такой великий дед. Ну, там все великие, потому что они так или иначе, вся эта Струва, собственно говоря, вся семья, там тоже такие люди выдающиеся.
Конечно,
вот,
конечно.
Поэтому это очень, ну, немножко другой уровень как бы ощущения, наверное, себя. Вот это...
Все же от человека зависит, а может быть и от... возраста. Мы вот сегодня упомянули друга детства отца Александра Ильчининова, отца Павла Флоренского. У нас в этой студии, в студии «Радио Вера», как-то были однажды в одной и той же программе внук отца Павла Флоренского, тоже, кстати, Павел Флоренский, только Павел Васильевич Флоренский, и праправнук отца Павла Флоренского Иван Флоренский. Художник и в те годы еще аспирант философского факультета, который писал диссертацию по наследию своего прапрадеда. И вот мы спросили внука и праправнука, а в реальности они внук и дед, да, вот перед нами, насколько для них, какое место для них занимает вот в их сердце Павел Флоренский, ну, какая-то такая была у нас тема, и вообще вот что такое быть потомком великого? Не давит ли фамилия, наследие? Mm-hmm. Очень любопытно, как по-разному ответили люди разных поколений. Вот Иван Флоренский, молодой человек, ответил вполне в духе молодого человека с огромным пиететом и уважением к деду и к наследию. Он все же сказал, что мне бы хотелось состояться, ну, я не дословно цитирую, но смысл был такой, все-таки как-то вне тени великого деда, быть как бы самостоятельным актором, а не просто праправнуком Флоренского, что вполне естественно понятно. А вот когда тот же вопрос мы задали внуку отца Павла, то есть Павлу Васильевичу Флоренскому, человеку уже пожилого возраста, доктору геологических наук и вообще много сделавшему для публикации наследия своего деда, тоже по-своему выдающегося деятеля науки и культуры, вот он ответил очень коротко и очень так в силу возраста очень мудро. Он сказал, опять же, не цитирую, но смысл был такой: «Меня мой дед не стыдит, что я вот...» Ну, то есть вот все, вот этим было все сказано. Там, никак вам быть внуком великого деда, меня мой дед не стыдит. Интересно, вот как в этом смысле дети и внуки, и потомки выдающихся деятелей культуры вот, себя идентифицируют.
Но это частая вот эта история, когда тень великого предка мешает, так сказать, раскрыться, и многие просто даже уходят в протестные какие-то дела, чтобы как-то отбиться от влияния вот этого шлейфа, отказаться, потому что это, ну, это, в общем-то, вполне понятно, так сказать, с точки зрения такой самоутверждения, так сказать, особенно молодых людей.
Вот мы сегодня говорим про фильм про отца Александра Ольчининова, и слава богу, что снимаются фильмы про деятелей русского зарубежья вообще и русской церкви в зарубежье, в частности. В данном случае я в самом широком смысле имею в виду русскую церковь в зарубежье, то есть вся та тема, связанная со служителями церкви, которые несли свое служение в год лихолетия. А вот такой документальный фильм про такую фигуру, как отец Александр Ольчининов, какова в сегодняшних реалиях его прокатная судьба? На что вы рассчитываете как автор?
Вы знаете, здесь очень многое зависит от продюсеров. Виктор Александрович Москвин, директор Дома русского зарубежья, он инициатор, можно сказать, этого дела, так сказать, это его идея, которая меня очень, так сказать, тронула, и я благодарен за то, что именно мне предложили сделать эту историю. И Сергей Зайцев, который руководит студией «Русский путь», в которой мы работаем. Прокатная судьба сегодня документального кино вообще очень тема сложная, но не безнадежная, я так думаю, потому что запрос на эти вещи, он имеется, это очевидно, потому что в моем опыте был такой один фестиваль еще до военных действий в Днепропетровске тогдашнем, был устроен такой фестиваль «Киноассамблея на Днепре», и руководитель этого фестиваля, отец Игорь Сапко, значит, священник, вот, он собирал на эту ассамблею огромное количество документалистов. Там не было игровых картин, только документальные. И в течение недели в главном кинотеатре Днепропетровска происходили показы вот этих документальных картин. Он приглашал всех режиссеров, создателей, которые приезжали, представляли свою картину. И дальше картина показывалась, и все, и никаких призов, ничего. То есть это не фестиваль с местами и так далее, это просто была такая вот ассамблея, чтобы пообщаться, показать людям. Но я к чему это рассказываю? Огромный зал, 1500 мест приблизительно. Вот, и в течение недели на этой ассамблее зал был полный. Люди приходили, уходили в течение дня. Он работал с 10 до 10 вечера, с 10 утра до 10 вечера. И люди циркулировали просто, вот не раздеваясь, приходили, садились, смотрели 2-3 фильма, один фильм, уходили, другие приходили. То есть там такое броуновское движение происходило очень мощное. И он устроил, у создателей брали интервью, это показывалось по местному телевидению. Интерес к этому делу был огромный. Это обычные такие же люди, вот наши, так сказать, все такие же, как мы все. И это в любом городе можно сделать такой фестиваль, если его правильно преподнести. И люди будут смотреть обязательно, потому что уже, понимаете, та реальность, которую нам воплощают в сериалах, вот в этих развлекательных и всяких там картинах, она опасная, на мой взгляд, очень. Потому что это не просто показали и разошлись, да? Это модель, которая остается в головах, и люди начинают ее воспроизводить в жизни. И наша жизнь стала опасной и тревожной. Замечаете это? То есть вот тревожность и опасность – это как бы главные свойства нашей сегодняшней жизни. И это во многом благодаря тому, что нас окружает вот этот медиаконтент такого содержания. Это якобы смотрибельная такая, значит, палитра, все только вот смотрите это, и будет рейтинг там и все прочее, но при этом мы самовоспроизводим вот эту реальность, которая, в общем, достаточно неприятная и опасная, действительно. И в жизни это получается, что мы как бы зеркалим и порождаем сами вот это, как воспроизводим непрерывно вот эту агрессию. Люди хотят другого, это правда. И много таких людей, которые хотят просто говорить об искусстве, об истории, о чем угодно, о театре, там, ну что угодно. И есть огромное количество сюжетов в документальном кино. Вот это все идет на каких-то фестивалях, зрителей мало. Но там рассказываются истории про людей, про характеры, про какие-то делания такое, знаете, которое просто в сердце в самое, до слез иногда пробирает. Вот такие содержательные картины, такого содержания, они как бы вне поля зрения оказываются людей. Вот, поэтому наша картина, я думаю, тоже бы нашла своего зрителя, но для этого требуются какие-то ресурсы, какие-то решение, я бы сказал, государственное, чтобы это как-то реализовывалось. Нужно это затратно, но это необходимо как воздух, потому что иначе мы сами себя уничтожим вообще этим делом.
Ну что ж, начнем с малого. Еще раз пригласим слушателей на премьеру фильма «Записи» священник Александр Ельчининов, которая состоится 29 апреля в 7 вечера в Доме русского зарубежья. Я напомню, что показ бесплатный, но требуется регистрация через сайт Дома русского зарубежья. А нашего сегодняшнего гостя я за этот разговор, за это прикосновение к жизни, судьбе и духовному облику отца Александра Ельчининова благодарю. Андрей Судиловский, режиссер, был сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии микрофона был Константин Мацан. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».